Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что на связи с нами Игорь Горьковый, директор мемориального центра «Бутово». Мы говорим сегодня об удивительном человеке, которое... Ну, фактически, на данный момент стала одним из покровителей добровольческого волонтерского движения Татьяна Николаевна Гримблет. Ее судьба, она очень драматична и невероятно интересна, и очень жертвенная. Она была медсестрой, советской медсестрой. В 1937 году ее, как и многих других, расстреляли на Бутовском полигоне. И вот, как Игорь нам уже напомнил в первой части разговора, на Бутовском полигоне захоронено 20 762 человека, и части из них причислены церковью к лику святых, и среди них Татьяна Николаевна Гримблет. Игорь, мы про атмосферу времени, про какие-то детали, про то, как проходили аресты и суды, уже поговорили. Сама Татьяна Николаевна, для которой... Ее помощь заключенным была ее христианским служением. Она об этом открыто заявила на допросе. Что еще известно о ней? Была ли у нее своя собственная семья, муж, дети? Или она целиком и полностью отдавала все свои силы тому, чтобы вот так помогать заключенным в очень, ну, по правде говоря, в нечеловеческих условиях, в которых они оказывались?
Ну, вы знаете, Ал, семьи у Татьяны Николаевны не было. Насколько мы знаем, просто и даже когда мы смотрим на ее биографию, то времени для семейной жизни не оставалось из-за арестов, которые ее преследовали. Понимаете, вот она, как мы помним с вами, была выслана в 1926 году в Зырянский край на 3 года, а уже в 1931 году она была приговорена к 3 годам заключения в концентрационный лагерь. И отправлена в страшные вишерские исправительные лагеря. Я напомню, что о вишерских лагерях рассказывает и Шаламов в своих рассказах, потому что он тоже через вишерлаг прошел. Это страшное место. Страшное место, где Татьяна открыла для себя новую сферу деятельности, между прочим, потому что она там стала изучать медицину, стала работать медсестрой, фельдшером, и, возможно, это спасло ее во время лагерного заключения. В 1932 году она вышла на свободу, но получила запрет проживать в 12 городах. И местом жительства она избирает небольшой город Юрьев-Польской, во Владимирской области, и там она тоже долгое время не может найти себе работу по этой специальности, но устраивается фельдшером в Александрове, в больнице. После этого она в 1936 году переезжает в село Константиново Московской области и работает лаборанткой в Константиновской районной больнице. Вот.
Ну, это все на самом деле рядом, там Московская, Владимирская, но Юрьев... Польский, Александров, Сергиев Посад – это все одна сторона, все недалеко.
Да, все одна сторона. В общем, она работает медсестрой, она работает фельдшером, она работает лаборантом в медицинских учреждениях. И одновременно она поет в церковном хоре. В Москве она некоторое время пела в церковном хоре храма святителя Николая в Пыжах.
Причем при настоятельстве, это тоже интересный факт, настоятелем храма в Пыжах в тот момент был впоследствии священный исповедник Гавриил Меликесский. Этот человек, мне доводилось бывать в городе Димитровград, бывший Меликес, в Ульяновской области, где он не просто почитается, а где его почитание – это общегородской праздник. Он прожил, конечно, достаточно долгую жизнь, пройдя через лагеря. Умер уже в 50-е, в 60-е годы в нынешнем Димитровграде. И вот его портреты там просто по городу развешаны. И день его памяти – это действительно всенародный праздник. Архимандрит Гавриил.
Да, вот в это время она поет в хоре храма святителя Николая в Пыжах, свободное от работы время. А деньги, которые она зарабатывает, она по-прежнему тратит на то, чтобы помогать заключенным. священником, монахом, епископом, пострадавшим за веру. И в следственном деле Татьяны Гремлет есть очень интересные показания свидетелей. Вот некая свидетельница Семенова рассказывает о Гремлет следующее. Прочитаю большой фрагмент достаточно. В январе или феврале месяце Гремлет Татьяна Николаевна дежурила у тяжело больного милиционера Петрова. После его смерти в палате в присутствии больных и медицинского персонала встала и демонстративно его перекрестила. Это одно из свидетельств ее антисоветской деятельности. Сравнивая положение в тюрьмах царского строя с настоящим, Гремлет в разговоре говорила: «При совласти можно встретить безобразных моментов не меньше и не хуже, чем прежде». По вопросу ведения ею скудной жизни, а действительно жила мученица Татьяна очень скудно, очень бедно. Она тратила на себя меньшую часть своего заработка, ну, буквально поддерживая просто как-то лишь в себе жизнь и покупая самый минимум необходимых вещей. И, конечно, ее товарищи по работе, обращая внимание на это, упрекали ее в том, что она совсем о себе не заботится. И в разговорах она, Татьяна Гремлет, заявляла, возвращаясь к показаниям свидетельницы Семеновой: «Вы деньги тратите на вино и кино, а я на помощь заключенным и церковь». Ее также коллеги по работе, как мы видим из этого отрывка обвинительного заключения, упрекали в том, что она выходила на работу, не снимая со своей шеи крест. Вообще надо помнить, что в советских учреждениях те годы требовали снимать нательные кресты. Ну, иногда это было не видно, но поскольку медицинский персонал все-таки, он, как скажем, был под особым присмотром, то на то, что Татьяна выходила на работу и не снимала свой нательный крест, обращали внимание ее коллеги и делали ей замечания. И она категорически отказывалась крест себя снимать. Вот что об этом рассказывает та же самая Семенова, свидетельница. «О носимых на шее крестах Гремлет говорила: „За носимые мною кресты я отдам свою голову, и пока я жива, с меня их никто не снимет“». Вот такой удивительный дух был мученический в этой молодой и, конечно, хрупкой женщине, но, тем не менее, она оказалась сильнее духом, чем вся та система власти, которая пыталась ее сломать, переформатировать, подчинить. И, конечно, вот этот конфликт Татьяны Николаевны и советского строя, который достиг своего апогея в 1937 году, он был, по сути, неизбежен. Наверное, в другой ситуации это бы решилось как-то иначе. Скорее всего, это был бы новый арест, новый срок в концентрационном лагере, возможно, смерть там. Но в 1937 году вот эти жернова крутились очень быстро. И последний раз Татьяна Николаевна была арестована 5 сентября 1937 года. Собственно, следственные действия длились недолго, с ней было все понятно. 22 сентября приговором тройки НКВД она была приговорена к расстрелу. Соответственно, расстреляна она была вскоре после этого на Бутовском полигоне. Вот такая краткая, но очень яркая и содержательная жизнь.
А вскоре после этого репрессии пойдут постепенно на убыль. Вот эта волна репрессий.
Еще не скоро, нет, еще будет целый год. Это же сентябрь 37-го года.
Это сентябрь 37-го, но все-таки вот этот маховик стал крутиться медленней.
Ничего подобного, вот... нет, Леш, тут нет? Вы совершенно не правы. Он будет крутиться еще очень быстро и очень грозно до февраля 38-го года.
Да, до февраля 38-го, в том-то нет, но, это я понимаю.
Но потом он все равно будет еще крутиться реально, снижая, конечно, уже обороты, но, тем не менее, еще до ноября 1938 года расстрелы будут идти повсеместно, в том числе и на Бутовском полигоне. Вот. Но да, вот, а потом, конечно, будут выбраны другие формы, и к таким массовым казням советская власть возвращаться не будет, хотя аресты таких людей, как Татьяна Гримблет, они будут проходить регулярно и отнюдь не только при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, но и гораздо позднее, хотя, конечно, такие суровые наказания, как в данном случае, уже уйдут в прошлое, но сначала...
Ну, там обычно уже, там уже были свои методы лишения регистрации, высылка из городов.
Больница, как это было бы уже в 80-е годы. Но, тем не менее, репрессии против людей, которые сохранили верность своим принципам и своей вере, они будут, в общем-то, фактически неотъемлемой частью той системы, которая существовала до тех пор, пока сама себя не разрушила в нашей стране.
Вы знаете, я вот думаю, как же можно было так неосмотрительно, простите за это казенное выражение, человеческим капиталом разбрасываться? Ведь не за горами... 41-й год.
А кто ж знал?
Это, ну, я не знаю, просто это вот действительно, когда лес рубят, щепки летят, да, когда к людям относятся как вот к таким щепкам, то, может быть, это и вполне естественно, что вот так расстреливали на Бутовском полигоне, на десятках других подобных полигонов по всей стране, а сколько людей в лагерях погибло, да, там, я не знаю, ну, из самых известных, пожалуйста, Осип Мандельштам, мы даже не знаем, где его могила, где, в какой канаве он поскользнулся, упал и там так и остался лежать. Фельдшер на полях Великой Отечественной войны, сколько жизней она могла бы там спасти? Фельдшера, который действительно ничего не сделал контрсоветского и никакого вреда советской власти не причинил.
Командный состав Красной Армии.
То же самое. Командный состав Красной Армии. Вот я не знаю, такое ощущение, что пилили сук, на котором сидели сами. Каким-то, я не знаю, божьим чудом просто в Великую Отечественную войну удалось отстоять наши земли, но это просто это против вот человеческой логики. Вот как так? Почему? Ну, неужели же не делали никакого, вот, никакого разбора не было даже? Может ли человек даже сугубым таким прагматичным языком, не человеческим, а прагматичным, что он может быть полезен родине? Она же фельдшер. Я просто, у меня это не укладывается в голове. Какая логика должна быть сильнее вот такого
прагматизма? Логика, мне кажется, очень простая. Извини, что я начинаю отвечать. Это то, что фельдшеров в стране будет достаточно, а врагов надо искать. Тут же опять мы, наверное, который раз начинаем говорить о феномене репрессий, которых все-таки в таком виде нигде не было. Я не знаю ни одной другой страны, где были репрессии, где по ним были отдельные планы, что такое-то количество людей надо расстрелять, просто расстрелять. И как эти списки составлялись, как они утверждались. И замечательная вот там несколько лет назад вышедшая монография Василюка про Сталина, где об этом, ну, очень подробно описано.
Да, мне кажется, что мы с вами сейчас ищем логику в действиях, которые логикой не обладали изначально. Точнее сказать, что логика действий, она... не объясняет того, что случилось в итоге, потому что, конечно, человек – существо отчасти рациональное, но человек не может предсказать всех последствий своих поступков, и в результате, если он нарушает определенные принятые человечеством уже давно нравственные законы, он рискует выйти в область иррационального зла, когда последствия уже становятся неконтролируемы, когда начинается нечто, что уже невозможно использовать как технологию. Да. Конечно, в основе всего лежала попытка с помощью террора управлять обществом, но я думаю, что в ходе этих репрессий случилось так, что политическое руководство страны в какой-то степени, оно и не могло себе представить таких последствий. И в какой-то момент уже репрессии стали происходить не по тому плану, который был изначально задуман, а потому, что раскручивался маховик какого-то иррационального зла. И об этом в том числе говорят вот эти постоянные шифротелеграммы, которыми руководство регионов тогда просто бомбардирует Москву с требованием увеличить лимиты. Увеличить лимиты на расстрел, увеличить лимиты на лагеря. То есть первоначальные планы, которые были поставлены партии в августе 1937 года, они были превышены в некоторых регионах в несколько раз.
А потом раз и выходит статья вождя о перегибах на местах, и как будто бы он и ни при чем.
Ну, это была, понятное дело, уже такая попытка выйти из этой ситуации, несколько там ограничить возможности руководства НКВД, свалить всю вину на стрелочников, расстрелять исполнителей и так далее.
Да, сначала Ежову спускать планы, а потом, собственно говоря, самого Ежова в этом же и обвинить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с директором мемориального центра Бутово Игорем Горькавым. И очень важно, наверное, нашим слушателям еще раз напомнить и сказать, что есть такая замечательная возможность в субботу и воскресенье приехать на Бутовский полигон и помочь там навести порядок, прибраться, потому что осенью мы знаем, что много где проходят вот такие вот, ну, ладно, пускай будут субботники, и вот Бутовский полигон не исключение, там нужно и территорию прибрать, и немного расчистить вот те места, где видны рвы, в которых захоронены люди, в том числе и наша сегодняшняя героиня Татьяна Гримблет. Игорь, как до Бутовского полигона лучше всего доехать? Это уже, я думаю,
да,
у кого-то из наших слушателей-москвичей этот вопрос возникнет.
Да, ну я, во-первых, хочу, Алексей, поддержать ваш призыв, потому что Бутовский полигон – это 6,5 гектаров территории захоронений, отчасти это лесопарк, то есть там много деревьев, в том числе и лиственных. Конечно, листвы каждый год опадает немало, но кроме того, надо сказать, что ландшафтный дизайн территории захоронений, который был сделан усилиями государственных органов в 2006 году, он просто с тех пор не подвергается, к сожалению, капитальному ремонту. То есть что получается? У нас есть насыпи, сделанные тогда на средства правительства Москвы и Московской области над погребальными рвами. Это земляные холмики, на которых посажены партерные газоны. Но вы можете по собственной даче или хотя бы даже по двору своего дома в Москве или в другом месте представить, что бывает с любой земляной насыпью, которая насыпана была уже практически 14 лет тому назад. Да? Вот что с ней за это время произойдет? Если с ней ничего не делать, она превратится в такой оплывший земляной холмик. И на самом деле вот именно поэтому мы призываем волонтеров, конечно, мы очень ценим тех, кто имеет какие-то навыки работы с землей, но и тех, кто не имеет навыков, тоже найдет на Бутовском полигоне применение своим силам, потому что грести листву, собирать ее в кучи, собирать ее в мусорные мешки – это работа под силу каждому. Также у нас есть и другая работа, ну, в зависимости уже от квалификации людей, которые нам обратятся с предложениями своей помощи. А приехать на Бутовский полигон стало еще проще с введением МЦД, первый московский диаметр, который, собственно, пока, насколько я понимаю, является единственным, да, он работает так, что, сев на эту первую ветку, вы можете добраться до станции МЦД Бутово, оттуда либо пешком примерно минут 20 до полигона, либо, сев на 18-й автобус, доехав до его конечной остановки, которая называется Бутовский полигон, вы попадаете прямо к месту назначения. Но, правда, автобус этот ходит один раз в час, соответственно, он ходит в 35 минут каждого часа от станции Бутово в направлении Бутовского полигона.
А будет ли возможность волонтерам, которые приедут, посмотреть музей? Я понимаю, что сейчас достаточно сложная эпидемиологическая обстановка, но, может быть, для тех людей, которые...
Мы сейчас предлагаем волонтерам экскурсии. То есть, когда вы приедете на Бутовский полигон, то обзорная экскурсия в любом случае состоится. Для любой группы она будет, может, большая или маленькая, но несколько раз в течение этих волонтерских сборов будут обширные экскурсии по территории памятника, вот, для участников волонтерских сборов. А также учитывая новую ситуацию, в которой мы все оказались в этом году, у нас будут предложены для участников сборов вебинары. То есть можно будет изучить историю Бутовского полигона в интернете с помощью такой формы, также в Zoom. Мы будем рассылать ссылки и приглашать всех желающих познакомиться с историей Бутовского полигона, уже не выходя из собственной квартиры, во всяком случае, не выходя из собственного компьютера. Вот. Но также дадим возможность посмотреть на Бутовский полигон в разных ракурсах, и не только в смысле того, что будет представлена съемка с квадрокоптера, например, но и будут представлены архивные кадры, интересные фотографии, документы и так далее, и так далее. Так что информационная часть этих сборов, она тоже будет работать. Я надеюсь, для того, чтобы люди осознали, что за место они выбрали в качестве место приложения своих сил, а другие люди, которые пока еще размышляют, решились приехать на Бутовский полигон и внести свою лепту в сохранение нашей исторической памяти.
Я вот сейчас сижу и вспоминаю, Игорь, как несколько лет назад привезла к вам на Бутовский полигон своих студентов, и какое впечатление на них произвела экскурсия, которую вы там для них провели, и ваш рассказ об этом месте. Им по 17-18 лет было, и они все...
Первокурсники.
Первокурсники. Все впервые услышали о Бутовском полигоне вот именно в это время. Ну, там, на наших занятиях, и потом сами захотели туда поехать, и мы вот оказались у вас, и дальше они уже от вас услышали историю этого места.
Несмотря на то, что некоторые из них москвичи, они не знали.
Не знали. И они, естественно, поскольку, ну, это, извините, это МГИМО, да, к нам поступают люди с очень хорошими результатами школьных экзаменов, ЕГЭ и так далее, и историю они изучали, но... Почему-то вот это место в истории нашей страны, оно до сих пор оказывается каким-то малоизучаемым, что ли, во всяком случае, вот в рамках школьной программы. А ведь это могло бы быть, ну, потрясающим вкладом, как мне кажется, да, вот в семью. Если бы родители вместе с детьми вот на таких волонтерских началах в один из выходных дней приехали к вам, это же и вклад в ребенка невероятный. Он будет знать этих удивительных людей, тех святых, которые пострадали вот у вас там на Бутовском полигоне. Он будет понимать уже сложность мира, что мир не делится на черное и белое без остатка, что бывают очень сложные смысловые узлы в нашей истории тоже. Может быть, что-то там с поправкой на возраст ребенка нужно будет упростить, естественно, да, это уже родители сами знают, как лучше какую историю подать. Но это то, что учит думать. И это, мне кажется, невероятно ценный вклад в развитие детей сейчас. И, конечно же, они будут уже, что называется, своими пальцами знать эту историю. И, как мне кажется, это, опять же, на всю жизнь вот эти воспоминания, как вместе с родителями мы в таком знаковом для нашей страны месте убирали листья. И как это было здорово. А там еще наверняка и чай можно вместе попить. Да,
да, конечно. Мы обязательно после работы предлагаем чаепитие волонтерам, безусловно. Да, я согласен с вами, Алла, это замечательные подход, правильный, наверное, взгляд на то, как нужно воспринимать Бутовский полигон и как это место действительно оно работает. И действительно, вот у нас в течение многих лет волонтерские сборы проходили в молодежном формате. Теперь мы формат расширили, теперь мы уже всех приглашаем, серебряных волонтеров тоже приглашаем, теперь называют пожилых людей, которые тоже активно, между прочим, сейчас занимаются волонтерством. Но, тем не менее, у нас очень хорошие связи остались со многими московскими школами. Вот в этом году уже в сборах приняла участие Московская международная киношкола. И, конечно, впечатление ребят...
Московская международная киношкола, если я правильно понимаю, о каком учебном заведении идет речь, вообще достаточно активно включена в процесс вот такой памяти о жертвах репрессий.
Да, совершенно верно. Они в Сандармох, насколько я понимаю, ездили.
Да. Как раз это вот волонтеры Сандармоха и группа, которая помогает Юрию Дмитриеву.
Да, да. Нет, они молодцы, они очень много работают. Мы благодарны за участие и в благоустройстве территории, и в творческих наших проектах.
Совсем немного времени остается, буквально несколько минут, и вот мне пришла в голову такая идея. Нас ведь слушают в огромном количестве городов страны. И лагеря у нас были по всей стране.
По всей стране.
И сейчас, слава богу, эти места как-то обозначены. Но далеко не везде, правда. Там сотни мест, они вообще забыты и находятся в труднодоступных местах. Но, тем не менее, где-то это обозначено. И вот нас слушают люди. И мне кажется, что учителя школьные, может быть, школьники, студенты. И вот такие волонтерские выезды по расчистке мест, по какой-то мемориализации, может быть, можно провести вот сейчас осенью. Или эти места где-то обозначены, но там надо убраться. Или, может быть, найти, тем более, что практически каждый из этих мест оставил зримый след. Где-то это колючая проволока оставшаяся, где-то это бараки, вышки, что-то еще. И вот эти места требуют, во-первых, того, чтобы о них знали, не забывали, помнили, узнавали, и требуют какого-то присутствия человека, который бы там наводил порядок. Вот, может быть, нас сейчас слышат люди, и вот, услышав нашу программу и то, что на Бутовском полигоне каждый год проходят такие волонтерские мероприятия, они у себя в регионах будут проводить что-то похожее. Очень хотелось бы надеяться.
Да-да, и, конечно, я поддерживаю инициативу Алексея. Безусловно, это просто императив нашей совести. Это не надо даже обсуждать. Просто человек, мне кажется, узнав о том, что мы сегодня говорили, он просто как-то должен что-то сделать для того, чтобы свое отношение к памяти этих людей выразить. И лучше не только словом или мыслью, а лучше действием, которое в данном случае лучший жест, наверное, это действительно прийти и просто немножко потрудиться на таком месте, потому что все мы время от времени приезжаем на кладбище для того, чтобы позаботиться о могилах своих близких. Это нормальный человеческий долг. И у тех людей, которые расстреляны, очень часто не осталось близких. Вот Татьяна Гримлет, например, у нее не было детей, у нее не осталось прямых потомков. И если мы считаем, что она близка нам по духу, то есть является нашей родственницей не по плоти, не по паспорту, да, а потому что она православная святая новомученица, то приехать и потрудиться на ее могилке – это просто долг каждого православного человека. Но вообще позаботиться о могиле человека, ставшего невинной жертвой вот этого бесчеловечного, беспощадного террора 30-х годов или 20-х годов, да, это, мне кажется, просто такое действительно правильное, нравственное и доброе дело.
Игорь, спасибо вам большое за этот разговор и, конечно же, за ту работу, которую вы ведете на Бутовском полигоне. Я думаю, что вот Леша абсолютно прав. Как у вас сейчас там, слава богу, да, все кипит, и есть музеи, и вы изучаете архивы, работаете с документами и о многих мучениках Бутовского полигона, и не только тех, кто прославлен в лике святых, но и о людях, которые, может быть, они христианами-то не были, но тоже там пострадали. Все-таки мы сейчас кое-что знаем. И в регионах тоже точно так же можно вести эту работу. Главное, чтобы инициативные люди находились. Спасибо вам большое за этот пример. И еще раз напомним, что подробную информацию о волонтерских работах, которые в субботу и воскресенье проводятся на Бутовском полигоне, можно найти на сайте martyr.ru. Martyr как мученик, да? Пишется через ymartyr.ru. И про Татьяну Гримлет тоже информация есть в интернете. Все желающие узнать больше о нашей сегодняшней героине могут это сделать. И даже, по-моему, какое-то видео снято в память о ней. Так что ищущий обязательно найдет. Спасибо, Игорь.
Игорь Горькова, директор мемориального центра Бутово, был с нами. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».